Глава 16. План кампании. Выйдя из дома мистера Кленси, они взяли такси и поехали в Монсеньор, где их дожидался Норман Гейл. Пуаро заказал себе консоме и шофруа из цыпленка. «И каковы же ваши успехи?» — спросил Норман.
«Мисс Грей проявила себя великолепной секретаршей», — сказал Пуаро.
«По-моему, я справилась с этой задачей не лучшим образом», — возразила Джейн. «Он сразу заметил, что я записываю не то».
«А вы обратили на это внимание? Наш мистер Кленси не так уж рассеян, как может показаться».
«Вам действительно были нужны эти адреса?» — спросила Джейн.
«Да, они могут пригодиться».
«Но если полиция...»
«Ох уж это полиция! Я не должен задавать те же вопросы, которые задавали полицейские. Хотя я сомневаюсь, что они вообще задавали вопросы. Им известно, что духовая трубка, найденная в самолете, была куплена в Париже американцам».
«Американцам? Но на борту самолета не было американцев».
Пуаро снисходительно улыбнулся. «Совершенно верно. Американец нужен только для того, чтобы усложнить нам задачу. Вот и все».
«Но она была куплена мужчиной?» — спросил Норман.
Лицо Пуаро приобрело странное выражение.
«Да».
— ответил он. — Она была куплена мужчиной.
Норман озадаченно посмотрел на него.
— Во всяком случае, это был не мистер Кленси, — сказала Джейн.
— У него уже имелась одна духовая трубка, и вторая ему была ни к чему.
Пуаро согласно кивнул. — Именно так и следует действовать. Подозревать всех по очереди и затем вычеркивать их из списка.
— И многих вы уже вычеркнули? — спросила Джейн.
«Не так уж многих, как вы могли бы ожидать, мадемуазель», — ответил Пуаро, подмигнув ей. «Видите ли, все зависит от мотива».
«Были ли найдены...» Норман Гейл запнулся, затем произнес извиняющимся тоном. «Я вовсе не хочу совать нос в официальное расследование, но были ли найдены бумаги с записями о сделках этой женщины?»
Пуаро покачал головой. «Все ее документы сгорели».
«Жаль».
— Естественно. Однако, похоже, в своей ростовщической деятельности мадам Жизель прибегала к шантажу. И это открывает широкие перспективы. Ну, предположим, что мадам Жизель знала о неком преступлении, совершенном кем-то, ну, скажем, о попытке убийства.
— Существует ли причина для подобных предположений?
— Да, существует, — медленно произнес Пуаро. — Один из немногих документов, имеющихся по данному делу.
Он взглянул на Нормана и Джейн с интересом, смотревших на него, и вздохнул.
«Ладно, давайте поговорим теперь о чем-нибудь другом. Например, о том, какое влияние эта трагедия оказала на вашу жизнь».
«Как ни кощунственно это звучит, но мне она пошла на пользу», — сказала Джейн. «Она рассказала, как добилась повышения зарплаты».
«Вы говорите, мадемуазель, что это пошло вам на пользу, но, очевидно, это ненадолго». Но помните, даже девятидневное чудо длится не дольше 9 дней. Джейн рассмеялась.
— Да, в самом деле.
— Что касается меня, — сказал Норман Гейл, — боюсь, это продлится дольше 9 дней.
Он рассказал свою историю. Пуаро выслушал его с сочувственным видом.
— Вы говорите, это продлится дольше 9 дней или 9 недель или 9 месяцев?
— задумчиво произнес он.
«Сенсация умирает быстро, а вот страх живет долго».
«Вы считаете, мне нужно просто дождаться, когда ситуация выправится?
А у вас есть другой план?»
«Да, уехать в Канаду или куда-нибудь еще и начать все сначала».
«Я убеждена, что этого делать не стоит», — твердо произнесла Джейн.
Норман в изумлении воззрился на нее.
Пуаро тактично промолчал, взявшись за своего цыпленка.
«Мне не хочется никуда уезжать».
— Если я установлю, кто убил мадам Жизель, вам и не придется никуда уезжать,
— ободряюще произнес маленький бельгиец. — Вы уверены, что вам удастся сделать это? — спросила Джейн.
Во взгляде сыщика явственно читался упрек.
— Если вести расследование планомерно, вооружившись методом, то никаких трудностей не должно возникнуть, абсолютно никаких, — заявил он с самым серьезным видом.
— Понятно, — сказала Джейн, хотя ничего не поняла.
«Но я решил бы эту загадку быстрее, если бы мне помогли».
«Кто и каким образом?» Немного помолчав, Пуаро сказал.
«Мне мог бы помочь мистер Гейл. И, возможно, впоследствии вы тоже».
«Чем я мог бы вам помочь?» — спросил Норман.
Сыщик испытующе посмотрел на него. — Вам это не понравится, — предостерег он его. — Говорите же, что я должен сделать, — нетерпеливо произнес молодой человек. Очень деликатно, чтобы не шокировать щепетильных англичан, Эркюль Пуаро воспользовался зубочисткой. — Говоря откровенно, — сказал он после некоторой паузы, — мне нужен шантажист. — Шантажист? — недоуменно переспросил Норман, уставившись на Пуаро, словно не верил своим ушам. Бельгийц кивнул. — Именно, — подтвердил он, — шантажист. — Но для чего? — Черт возьми, для того, чтобы шантажировать. — Это понятно. Я имею в виду, кого и зачем. — Зачем — это мое дело, — сказал Пуаро. — А что касается кого? Немного помолчав, он продолжил будничным деловым тоном. — Вот мой план. Вы напишите записку под мою диктовку графине Хорбери. Сделайте пометку «лично». В записке попросите ее о встрече. Напомните ей о том, что она летела в самолете в Англию в определенный день. И скажите, что вам стало известно о ее финансовых отношениях с мадам Жизель. И что потом? Потом она даст согласие на встречу с вами. Вы поедете и скажете ей то, что скажу вам я. И попросите у нее... Одну секунду. 10 000 фунтов.
Вы сумасшедший.
Отнюдь. — возразил Пуаро. — Возможно, я несколько эксцентричен, но уж никак не сумасшедший.
— А если леди Хорбери вызовет полицию? Меня же посадят в тюрьму.
— Она не вызовет полицию.
— Вы не можете знать это.
— Мой дорогой, я знаю практически все.
— Как бы то ни было, мне это не нравится.
— Она не даст вам 10 000 фунтов, если вас смущает именно это, — сказал сыщик, подмигнув ему.
— Мсье Пуаро, это слишком рискованный план, он может поставить крест на моей судьбе.
— Послушайте, мистер Гейл, она не обратится в полицию, уверяю вас.
— Она может рассказать мужу.
— Она ничего не расскажет мужу.
— Нет, не нравится.
— Вам нравится терять пациентов?
— Нет, но... — Пуаро посмотрел на него с добродушной улыбкой.
— Вы как благородный человек испытываете отвращение к вещам подобного рода. Это вполне естественно. Но, смею вас заверить, леди Хорбери недостойна рыцарского отношения.
Но она не может быть убийцей.
— Почему?
— Потому что мы с Джейн сидели напротив нее и непременно заметили бы, если бы она совершала какие-то действия.
— У вас слишком много предубеждений и предрассудков. Для того, чтобы раскрыть это преступление, я должен кое-что знать.
Меня совсем не вдохновляет идея шантажировать женщину.
— Ах, боже мой, это только слова! Никакого шантажа не будет. Вам нужно всего лишь произвести определенный эффект. После этого, когда почва будет подготовлена, в дело вступлю я.
Если благодаря вам я попаду в тюрьму...
Нет-нет, даже не думайте. Меня очень хорошо знают в Скотланд-Ярде, и если что-нибудь произойдет, я возьму вину на себя. Но ничего не произойдет, кроме того, что я предвижу.
Тяжело вздохнув, Норман сдался. Ладно. И тем не менее, мне это не нравится.
Отлично. Теперь возьмите карандаш и пишите.
Пуаро медленно продиктовал текст записки.
«Вот так», — сказал он, закончив. «Позже я проинструктирую вас по поводу того, что нужно сказать ей при встрече. Скажите, мадемуазель, вы ходите в театр?»
«Да, довольно часто», — ответила Джейн.
«Замечательно. Видели вы, к примеру, пьесу под названием «Вверх ногами»?»
«Да, с месяц назад. Довольно неплохая постановка».
«Это ведь американская пьеса, не так ли?» «Вы помните персонажа по имени Гарри, роль которого исполнял мистер Раймонд Барраклав?»
«Да, он был очень хорош.
Вы находите его привлекательным?»
«Чрезвычайно.
В сексуальном плане?»
«Несомненно»,
— со смехом сказала Джейн. «Только это или он еще и хороший актер?»
«О, по-моему, играет он прекрасно».
«Нужно сходить посмотреть на него», — сказал Пуаро. Джейн взглянула на него с удивлением. «Что за странный человек?» Перескакивает с темы на тему, словно птица с ветки на ветку. Сыщик как будто прочитал ее мысли. «Очевидно, вы не одобряете мои методы, мадемуазель», — спросил он с улыбкой. «На мой взгляд, вы не очень последовательны».
«Ничего подобного.
Я следую определенной логике. Нельзя делать скоропалительные выводы. Нужно действовать методом исключения».
«Методом исключения?» — переспросила Джейн и задумалась.
«Понятно. Вы исключили мистера Кланси».
— Возможно, — сказал Пуаро.
— Вы исключили также и нас, а теперь, вероятно, собираетесь исключить леди Хорбери.
— О-о-о!
Она замерла на месте, будто ей в голову внезапно пришла какая-то мысль.
— А что такое, мадемуазель? — Ваши разговоры о попытке убийства — это был тест.
— О, вы слишком поспешны, мадемуазель. — Да, это часть стратегии, которую я использую. Упомянув попытку убийства, я внимательно наблюдал за мистером Кленси, за вами, за мистером Гейлом, и ни в ком из вас не заметил никаких зримых признаков. И позвольте вам сказать, что в таких ситуациях провести меня невозможно. Убийца готов к отражению любой атаки, которую он предвидит. Но эта запись маленькой книжки не могла быть известна никому из вас, так что я вполне удовлетворен. — Вы ужасно коварный человек, мсье Пуаро, — сказала Джейн, поднимаясь на ноги. — Никогда не знаешь, чего от вас ожидать. А все очень просто. Я стараюсь получить информацию всеми доступными способами. Я полагаю, в вашем распоряжении имеется множество самых хитроумных способов получения информации. Есть только один, поистине простой способ.
Какой же?
Давать людям возможность говорить.
Джейн рассмеялась. А если они не желают говорить?
Каждый любит говорить о себе.
Пожалуй, согласилась Джейн.
Благодаря этому многие шарлатаны сколотили себе состояние. Вызывает такой вот тип пациента на откровенности, тот выкладывает ему все. Как в двухлетнем возрасте выпал из коляски. Как однажды его мать ела грушу и капнула соком на свое оранжевое платье. Как в полуторалетнем возрасте он таскал за бороду своего отца. После этого шарлатан говорит пациенту, что тот больше не страдает от бессонницы, берет с него две гинеи. Тот уходит счастливый и, возможно, даже действительно засыпает.
— Какая нелепость, — сказала Джейн.
— Не такая уж нелепость, как вам представляется. Но в основе этого лежит фундаментальная потребность человеческой натуры, потребность говорить, рассказывать о себе. Разве вы сами, мадемуазель, не любите делиться воспоминаниями о своем детстве, о родителях?
— Ко мне это неприменимо, я росла сиротой.
— А, тогда другое дело. В таком случае вам действительно вряд ли захочется вспоминать детские годы.
Да нет, я не ходила валом чепчики и плаще, подобно воспитанникам сиротских домов, живущих за счет благотворительности. Мое детство прошло довольно весело.
Это было в Англии?
А нет, в Ирландии, в окрестностях Дублина.
А, ну, стало быть, вы ирландка. Вот почему у вас темные волосы и серо-голубые глаза, как будто их нарисовали пальцем, испачканным сажей. Закончил за Пуаро фразу Норман с улыбкой на лице.
Как? Что вы хотите этим сказать?
Есть такая поговорка про ирландские глаза, что их как будто нарисовали пальцем, испачканным сажей.
В самом деле? Не самое элегантное выражение, но довольно точное.
Бельгиец склонил перед Джейн голову. Замечательный эффект, мадемуазель.
Выходя из-за столика, девушка весело рассмеялась. — Вы опасный мужчина, мсье Пуаро. — Спокойной ночи и спасибо за прекрасный ужин. Вам придется пригласить меня поужинать еще раз, если Нормана отправят в тюрьму за шантаж.
При воспоминании о том, что ему предстоит, по лицу Гейла пробежала тень. Пуаро попрощался с молодыми людьми, пожелав им спокойной ночи. Придя домой, он достал из ящика шкафа лист бумаги со списком из 11 имен. Задумчиво кивнув, он поставил галочки против 4 имен.
— Кажется, я знаю, — пробормотал он в полголоса. — Однако необходима уверенность. Надо продолжать.